«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров.
На этой неделе в программе «Цена победы» «Сталин глазами Гитлера» в изложении историка Елены Сьяновой и в представлении новой книги писателя Артема Анфиногенова.
«Цена победы» по понедельникам после 23 часов.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Эконет.
Привет, с вами Александр Плющев. Идея совместить картографические и фотосервисы не нова. 2 года назад я рассказывал о сайте Mapper.com, который соединяет фотографии пользователей фотохостинга Flickr, Flickr.com с картой США. Тогда я предположил, что недалеко и до фотоглобуса, и сегодняшний сайт – отчет о том, что этот прогноз сбылся.
Программу представляет корпорация ОСС. 11 лет на рынке комплексной телефонизации.
Сайт Earth Album, тройной W-EarthAlbum.com, соединяет карту Google Maps, Maps.google.com, с фотографиями, выложенными на Flickr. Пользователю достаточно просто выбрать место на карте и кликнуть по нему, чтобы всплыло окошко с набором фотографий из данной страны. Если кликнуть по любой картинке, она откроется покрупнее в новом окошке, и в нем же можно найти описание снимка. Достаточно открыть несколько таких фотографий, чтобы понять, что по умолчанию всплывают здесь далеко не всякие. Слишком уж они хорошо сняты. Дело в том, что у Flickr есть раздел избранных снимков, куда попадают работы профессионального уровня. Вот они-то и показываются здесь в первую очередь. Точнее, только те из них, которые помечены ключевым словом, в качестве которого использовано название данной страны или земли, поскольку есть тут и Гренландия, и Антарктида. Впрочем, можно посмотреть и другие снимки, для чего здесь есть форма поиска, куда можно ввести любое слово и выбрать одно из предлагаемых. Если эти теги будут найдены среди фотографий, помеченных названием страны, то вы все увидите. Так я без труда нашел несколько своих снимков. Карту, разумеется, можно таскать мышкой, а также увеличивать и уменьшать. И вот тут-то пользователя поджидает небольшой географический сюрприз. Если кликнуть где-нибудь по Сибири, то все в порядке, вы получите фотографии из России. А вот если увеличить карту так, чтобы была видна точка, обозначающая Москву, и кликнуть по ней, то возникнут снимки из Белоруссии. Санкт-Петербург точно так же уносит в Эстонию. Ха-ха. То есть, словом, где-то явно сбит прицел. Такая же история приключается и со многими другими странами, особенно если кликать по приграничным городам. Есть здесь варианты для тех, кто статичным картинкам предпочитает движущиеся. Соответственно, вместо фотографий с Flickr загружаются ролики с популярного видеохостинга YouTube. Адрес сегодняшнего сайта – www.earthalbum.com.
Предложение от ведущего оператора связи корпорации ОСС, застройщикам и управляющим компаниям. Мы предлагаем комплексную телефонизацию всех ваших объектов. Вы получаете бесплатное подключение в кратчайшие сроки, качественную и надежную связь от оператора с 11-летним опытом. Корпорация ОСС – ваш надежный оператор. Звоните по телефону 974-7471. 974-7471.
Все ссылки, упомянутые в нашей программе, не говоря уж о ее текстах, можно найти на моем сайте plyushev.com в разделе «Эхонет». Написать мне можно по адресу plyushev@gmail.com. Меня зовут Александр Плющев. Пока.
Эхонет.
Disconnected. Внимание!
Так.
Изменился график профилактических работ на московском передатчике «Эхо Москвы».
Да что такое?
Каждую ночь с понедельника на вторник так. С 2 часов до 6 утра.
Ну хоть так.
Прерывается вещание «Эхо Москвы» на московских FM-передатчиках. Но слушать эфир можно на сайте «Эхо».
Точно. Эхо.мск.ру.
В ночь с понедельника на вторник с 2 до 6 утра.
Спать не буду.
«Цена победы». Неюбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер. Очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Еще раз добрый вечер. Представляем вам сразу же нашего сегодняшнего гостя. Это писатель, хорошо вам известная Елена Сьянова, известная и по программе «Цена победы», и по программе «Не так», да? Сергеем Буткиным.
Добрый вечер.
Добрый вечер. А также по ряду романов, собственно говоря.
У нас сегодня наша программа состоит из двух частей. Первая часть – это вот беседа с Еленой Сияновой на тему «Сталин глазами Гитлера». Мы сразу же вас предупреждаю, что ли, что мы постараемся найти гостя, который для нас осветил бы и противоположную тему «Гитлер глазами Сталина». Я думаю, что мы еще тоже к этому вернемся. И вот на тему «Сталин глазами Гитлера» мы будем беседовать с Еленой Сияновой. А в конце программы мы по телефону свяжемся с известным писателем Артемом Анфиногеновым, автором многих книг о войне. Он сам тоже летчик, фронтовик. И Артем Захарович нам, надеюсь, расскажет о своей новой книге, которая как раз по хронологии, что ли, относится к тому периоду, который мы сейчас освещаем. Это вот где-то, это как раз лето 42-го года, да. События под Харьковом.
Да, события под Харьковом в воздухе.
В воздухе, да. Итак, вот такой план нашей сегодняшней программы. СМС-ка 970-45-45. Этот номер надо предварить набором плюс 7-985. Ждем ваших сообщений, вопросов, замечаний. Попробуем включить сегодня телефоны, хотя у нас сегодня все перенасыщено, если хватит времени. Так что, Елена Сьянова, как Гитлер относился к Сталину?
Да, хороший вопрос.
Хороший вопрос?
Если я могла бы спросить неуважаемого Адольфа Алоизовича, как вы относились к Иосифу Виссарионовичу? Ну, между прочим, сразу вас поправлю, фактически нигде Гитлер, ни Гитлер, ни Геббельс, ни Гесс, не, кроме официальных документов, не употребляют фамилию Сталин. Вот если они обмениваются какими-то там письмами, записками, какими-то разработками, вот не уже не в окончательном варианте, а такими в стадии работы, там везде Джугашвили. Вот вы представьте, как просто написать фамилию Сталин немецкими буквами, и как сложно писать Джугашвили.
Сталин.
Ну, пусть Сталин, но Джугашвили. Вот не знаю, о чем это говорить, не могу объяснить. Но обратила на это внимание.
На это в официальных переписках. Но давайте
напротив, я вам... неофициальных.
Неофициальных. Хорошо, тогда я вам вот зачитаю маленький буквально кусочек из воспоминаний Бережкова. Бережков человек известный, он был переводчиком Сталина. И вот он рассказывает, как он вместе с Молотовым был на приеме у Гитлера. Ну, во время переговоров по советско-германскому пакту.
Это в ноябре 40-го.
Да. И перед тем, это был, это 40-й год был, да?
Да, 40-й.
Ну да, правильно, когда был визит Молотова в Германию был. И по окончании беседы, перед тем, как расстаться, Гитлер, пожимая Молотову руку, произнес, это вот вспоминает Бережков, и дальше идет цитата. «Я считаю Сталина, — говорит Гитлер, — то есть Сталина называет по фамилии, — выдающейся исторической личностью. Да и сам льщу себя мыслью, что войду в историю. И естественно, что два таких политических деятеля, как мы, должны встретиться. Я прошу вас, господин Молотов, передать господину Сталину мой привет и мое предложение о такой встрече в недалеком будущем». Вот так вспоминает переводчик слова Гитлера, естественно, неофициальные, сказанные там, не знаю, у двери кабинета, с какой же стороны это не обозначено.
Вы знаете, у меня вот сложилось такое впечатление, что Гитлер довольно много размышлял о Сталине, но не так много высказывался, довольно скупо высказывался.
Ну, или до нас дошло мало его высказываний. Вот Генри Пикера, насколько я знаю, вы всерьез не воспринимаете.
Это застольная беседа.
Застольная беседа.
Но не было никакого Пикера в ближнем круге Гитлера, ну, не было. Все, кто там был, много раз друг друга упоминали. И потом, ну, вы понимаете, все-таки книга вышла в середине 50-х, А с тех пор о личности Гитлера так много уже стало известно. Но этот человек никогда не позволил бы, чтобы кто-то сидел и записывал его слова.
Почему?
Ну, потому что он не доверил бы такую миссию какому-то еще, тем более, пикеру. Он бы, конечно, взялся за то, чтобы все проверить, поправить. А ему это надо было. Он терпеть не мог такую работу. Доверить это Гессу, тот тоже ничем подобным не стал бы заниматься. А единственный человек, кто что-то записывал, был Борман. Поэтому я считаю записки пикера, ну, вот этого пикера, или как угодно можно назвать, просто чистейшей фальшивкой, которая нужна была в Германии в 50-е годы.
Ну, хорошо. Ну, это... Сейчас мы не будем, так сказать, такой
исключительно, да,
спор затевать по поводу того, фальшивка это или нет. Давайте вернемся к нашей,
да,
основной теме.
Давайте, да, я вам расскажу вот то, что мне удалось нарыть в течение вот ознакомления с этим вопросом. Ну, в разных ситуациях, в разные годы, вот интересно, как Гитлер впрямую высказывается о Сталине.
Давайте.
Поэтому я иногда буду цитировать.
Давайте. Даже, может, кстати, даже, вот может, даже не иногда.
Первая цитата относится к 32-му... Не цитата, нет. Здесь в пересказе Гесса это идет. Относится к 32-му году. В семье Муссолини произошла какая-то очередная неприятность. И Гитлер говорит о том, что вот Муссолини погубит его семья, как когда-то погубила Бонапарта. А вот что касается Сталина, говорит он, вот политик, вот вождь, на которого не влияет его семья, не влияют его родственники, хотя у него, как он говорит, их много. И, соответственно, вот делайте как бы выводы. Но, правда, какие Гитлер предполагал, мы должны сделать выводы, можно только догадываться. Но, тем не менее, такое замечание. Дальше, вот 1933 год. Вообще у нас не было такой должности, как заместитель Гитлера, заместитель Сталина. Да, в Германии была. Был заместитель фюрера Рудольф Гесс. И у Рудольфа Гесса было так называемое бюро Гесса. Структура, которая дублировала очень много разных структур. Государственных, партийных и прочих. И вот в этом бюро Гесса был отдел. Нет. Администрация заместителя президента.
Ну, хорошо.
И там был такой интересный отдел, который занимался изучением личностей европейских политиков. Их всех физические характеристики. Их пристрастия, их слабости, недостатки, их семьи. И вот с самого начала, как только это бюро, значит, создает такой отдел, начинается некоторое такое расхождение между сотрудниками. Часть сотрудников доказывает, что после смерти Ленина Россия под руководством Сталина идет по пути восточной деспотии. То есть вот уже к середине 30-х годов Россия накапливает черты восточной деспотии, именно исходя из личности Сталина. Вторая часть сотрудников говорит о том, что Сталин не подвержен никаким национальным признакам. Он интернационалист, и Россия идет по интернациональному пути, не имея никакой национальной окраски. Вот интересно, какая из этих групп все-таки оказала большее влияние на Гесса, я думаю, что все-таки вторая. Для Гесса Сталин, я думаю, был больше интернационалистом. Но насколько Гесс мог что-либо передать или доказать Гитлеру, вот тут я не располагаю никакой информации.
Ну, в то же время Адольф Алоизович любил называть Иосифа Виссарионовича восточным деспотом.
Это да, это часто. Немножко позже. Вот смотрите. Следующее, что мне удалось найти, это 1937-1938 годы. Здесь довольно много якобы высказываний Сталина о генеральских, Гитлера о генеральских чистках Сталина. Почему я говорю якобы? Потому что они не прямые. Ну, кто-то с чьих-то слов записал, ну вот как-то так это все. Но тем не менее, вот суть этих высказываний заключается в том, что Гитлер одобряет вот такую крутость, так сказать, вот этой разборки, то есть вот как бы волю. Но он делает из этого вывод, что в ближайшие 15 лет Россия не будет воевать.
Почему?
Вот из-за того, что, ну, из-за того, что Сталин вот так разделался со своим генералитетом.
Лен, но здесь, извините, я вас перебью, потому что это вы говорите о 37-м годе, да? 37-38-м.
Да, 37-38-м
годе. Так сказать, и Гитлер смотрит на те репрессии, которые, значит, Сталин обрушил там на советских военачальников. Но вот эпизод 34-го года, да, то есть... раньше, когда Гитлер уничтожил своего там соратника Эрнста Рема, да, и там, и других командиров вот этих штурмовых отрядов СА.
Да.
И как Микоян рассказывал, во всяком случае, опять же, здесь в переложении того же Бережкова, что на первом же после убийства Рема заседании Политбюро, 1934 год, да, Сталин сказал: «Вы слыхали, что произошло в Германии? Гитлер какой молодец! Вот как надо поступать с политическими противниками». Так что кто с кого брал пример, здесь довольно уже, так сказать, кто с кого раньше стал брать пример, здесь не установишь.
Ну, я единственное высказывание встретила уже у Гитлера в 1945 году, когда он очень сожалел о том, что он когда-то расправился с Ремом, а не с генералами, по примеру Сталина. Такое было. А теперь вот давайте дальше пойдем. 39-й год. 14 марта. Гесс пишет своему другу Альбрехту Хаусхоферу: «После Мюнхена фюрер считает всех действующих западных политиков, вот слушайте, червями, выползшими после дождя, а Сталина танком, который, если сдвинется и пойдет, многоточие, картина столь физиологична, что обойдусь без подробностей».
Ну да.
Ну, без комментариев. А Борман...
Это какой год?
39? Это 14 марта 1939 года.
Ну, то есть, в общем-то, за полгода до заключения пакта.
Да. А вот по поводу азиатской породы. Здесь тоже 39 год, правда, без даты. Вероятно, мизансцена была такая. Гитлер и его окружение в кинозале смотрели какой-то, вероятно, может быть, советский фильм, но где был Сталин? И вот Борман пишет так: «На просмотре фюрер заметил, что советский диктатор напоминает ему сильного зверя азиатской породы. Фюрер выразил сожаление, что эта порода плохо им изучена».
Им, Гитлером?
Да. Сильный зверь азиатской породы. И вот давайте немножко дальше. Пойдем тоже 39-й год. Тут такая была ситуация. Гитлер готовил программную речь в Рейхстаге с обвинениями Польши и ответом Рузвельта на его послание от 14 апреля. Ну, это обычное президентское послание Конгрессу. В этом послании Рузвельт предлагал себя в качестве, опять же цитирую, «доброго посредника между Германией и Европой» и приложил список из 30 стран, на которые в ближайшие 15 или 25 лет Германия не должна нападать. К сожалению, я не видела этого списка, но России там нет. Так, на 90%. И вот если... опять же, верить Гессу, то Гитлер над этим вот этим вот посланием и над этим предложением, значит, США в качестве посредника, в общем, довольно так иронизировал, посмеивался. И сам Гесс по этому поводу говорит так: этот колонизатор, это о Рузвельте, желал бы немцев загнать в резервации, как своих краснокожих. Нас, немцев, нас, великую нацию. А его «Соединенная помойка» смеет диктовать нам, великой нации. Эти свинорылые демократы забудут Версаль, вот дальше слушайте, только когда ты, в смысле Гитлер, обнимешься со Сталиным.
Ну, да.
То есть тут уже возникают какие-то мотивы к будущему сближению. А Борман, кстати, о том же самом говорит кратко и по сути – Это вот в одном из его блокнотов, которые были найдены в 1945 году. Вот такая запись. «Был разговор о возможном контакте с Кремлем. Фюрер выразил нежелание идти на личную встречу со Сталином. Фюрер, однако, согласился, что предстоящая речь в Рейхстаге не будет содержать критики Кремля и советского строя». Вот эту речь, которую Гитлер произнес в Рейхстаге, я читала. Если сравнивать ее с предыдущими, я не говорю о других речах, именно о том, что он говорил в Рейхстаге. Вот там на 90% он ругал Советский Союз и Сталина. Тут нет ничего. Тут Польшу он громит и Рузвельта.
Ну, это, то было, есть... это было взаимно, то есть вообще перестал ругань, так сказать, в обе стороны прекратилась.
Вот, вот этот самый такой отправной пункт, когда
Но здесь, видимо, намечается... больше, здесь больше не личных, наверное, отношений между Гитлером
нет,
и Сталином.
Нет, конечно, нет. Речь
а
идет
больше, как бы,
да, прагматики.
Прагматики, дипломатии, если это можно назвать, геополитики, если хотите.
Это такой период, когда все вопят о мире. Но все уже понимают необходимость военных блоков. Идет вот это вот нащупывание.
Кто с кем?
Кто с кем? Ведь в это время же идут летом идут переговоры в Москве. Россия, Англия, Франция. Переговоры идут, 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 и Гитлер ужасно нервничает. По этому поводу очень много можно кого цитировать, потому что для него союз России с Англией и Францией, ну, это смерти подобно, конечно, было бы.
И вот все тут, переговоры эти были сорваны.
Ну сейчас, да, когда приехал Риббентроп.
Сейчас, мы к этому вернемся. Я на это дело смотрела с немецкой стороны, поэтому я увидела свое. Но вот у Гитлера тут начинаются такие потуги. Сам он отказывается ехать в Москву. Но это я так считаю. Но он постоянно... У него такие идут намерения постоянно кого-то туда пропихнуть. Вот он, кажется, 21 августа, он...
За два дня до приезда Риббентропа.
Нет, здесь даже не совсем в этом. 21 августа он же пишет, посылает телеграмму. Да. Но ответ на эту телеграмму, что Сталин согласен принять Риббентропа, но только 27 августа. А переговоры идут. И вот тут интересно, что он начал пропихивать сначала Гесса. Причем почему? Ведь Гесс, он воспитывался в Александрии, в таком интернациональном городе. И вот Гитлер считает, что Гесс лучше поймет, как он пишет, примитивно-пафосную логику азиата. Вот это тоже, кстати, характеристика. Потом он начинает пропихивать главу Соединенного профсоюза или Трудового фронта Лея. И вот смотрите, что я нашла. Значит, телеграмма. Сейчас, телеграмма посла в Москве Шуленбурга о том, что... Вот не могу найти цитату, но сейчас. А вот. В 11 часов, Шуленбург Гитлеру, в 11 часов получил согласие Молотова на неофициальный визит доктора Лея. Министр дал понять, что Сталин примет его для дружеской беседы в день приезда. Вот, это 21 августа. Но 21 августа переговоры заканчиваются. Вы говорите, сорвал приезд Риббентропа. А я читала эти протоколы. Что вы сказали, что...
Приезд Риббентропа сорвал советско-англо-французский.
Да. Знаете, я очень внимательно прочитала. Я очень внимательно прочитала все эти протоколы. Ведь вот смотрите, как они заканчиваются на... Ну, не буду я цитировать, но там формулировка идет такая. Отложить переговоры до появления или принятия политической воли. Но ведь эти господа, англичане с французами, они же приехали в Москву без всяких полномочий. Ну, не станете вы с этим спорить?
Нет, конечно. Но... С точки зрения Сталина это была своеобразная раскачка, что ли. То есть он смотрел, куда качнутся весы. И если вспомнить мемуары Риббентропа, он пишет, как вы помните, наверное, Елена, что их поселили фактически напротив здания, в котором находились английская и французская миссии. И они могли видеть, англичане и французы, что приехал Риббентроп.
С одной стороны. Да. А с другой стороны, их присутствие в Москве...
Как опять же, да, являлось элементом формой прессинга.
Давления на Германию.
Тем не менее, политическая воля, конечно, отсутствовала. Не собиралось правительство ни Англии, ни Франции заключать какой-либо
договор. Ну, и советское правительство, по-моему, тоже.
Ну, это другой вопрос.
Ну, с другой стороны, присутствие Риббентропа было давлением своеобразным и на Англию, и на Францию. Но давайте вернемся все-таки к личности Гитлера,
да,
и к его высказываниям.
Сейчас один момент. Тут вот, 21-го, когда приговоры закончены, все-таки ГЭС, телеграмма составлена ГЭСом. Там, опять же, своя была такая сцена, очень нервная у Гитлера. Но телеграмма уходит все-таки 21 августа между двумя и тремя часами. Телеграмма звучит так. Напряжение между Германией и Польшей сделалось нестерпимым. Кризис может разразиться со дня на день. Считая, что при наличии намерений обеих государств вступить в новые отношения друг с другом, представляется целесообразным не терять времени. Я был бы рад получить от вас скорый ответ. Адольф Гитлер. И дальше, до 22-го, когда приходит ответ от Сталина, Гитлер чуть не умер.
Он нервничал.
Он дико нервничал. Причем он...
И поспешил, сразу объявить по радио о том, что когда такая телеграмма пришла, еще до подписания, что мы договорились с русскими.
Вот знаете, чисто вы говорите о личности. Вот, во всяком случае, ГЭС считал, что Гитлер очень боялся какого-то унижения.
Со стороны Сталина.
Да.
Но с другой стороны, вот смотрите, интересная вещь.
Он боялся отказа.
Да, смотрите, вот интересная вещь. На протяжении войны, уже после 22 июня 41 года, Гитлер, ну, если верить различным немецким источникам, я не знаю, некоторым вы верите, Лен, некоторым не верите, но Гитлер достаточно часто высказывался
в отношении Сталина.
И более того, ему принадлежит вроде как бы, да, опять же, с таким в передаче одного из немецких источников, такое высказывание, что после победы над Россией, говорил Гитлер, было бы лучше всего поручить управление страной Сталину, конечно, при германской гегемонии, поскольку он лучше, чем кто-либо другой, способен справиться с русскими. То есть, если верить этой цитате Гитлера, он рассчитывал на Сталина как на...
Вассала.
Как на вассала, как на управляющего, который, значит, которого Германия посадит управлять порабощенным Советским
Союзом. Вот на 200% лично я не настаиваю, это просто мое мнение, я не верю таким цитатам. Я считаю, что Гитлер считал Сталина человеком, который должен быть истреблен, уничтожен. Физически уничтожен. Как две сильные личности, я не знаю, как два таракана в банке.
Ну, видите, были высказывания, что мы как две сильные личности должны войти в историю. Но это было сказано в мирное время.
С другой стороны, вот я вспоминаю Федора фон Бока, дневники, который писал в апреле 41-го года, уже когда, собственно говоря, дело шло к войне между Советским Союзом и Германией, о том, что он встречался с одним дипломатом, вернувшимся из Москвы. И этот человек сказал фон Боку, что Сталин вполне адекватно оценивает ситуацию и готов отступать до Урала. То есть сдача западной территории Советского Союза для него не является чем-то из ряда вон выходящим. К чему я это вспомнил? Вероятнее всего, эти источники дипломатические должным образом информировали и непосредственно Адольфа Алоизовича. То есть, как бы он должен был быть в курсе того, что может произойти и как оценивает ситуацию Сталин. А ко всему прочему, опять же, чисто с политической точки зрения, еще фон Бок предлагал создать временное правительство России. Буквально через месяц после начала боевых действий на Восточном фронте. И выходил с такой инициативой на Кейтеля, если вы помните. На что Кейтель ему сказал, что я положу эту бумагу под сукно и показывать ее Адольфу Алоизовичу не буду. Вот. Однако после этого происходило, ну, по ходу войны, где-то к 43-му году, и вы прекрасно знаете, даже по действиям того же самого Гиммлера, что происходила некая трансформация восприятия того, что происходит, как надо действовать, когда уже и русские стали считаться арийцами. Помимо там армян, грузин и прочих национальностей, которые использовались при формировании частей СС и национальных формирований. Поэтому я, в общем, здесь не вижу ничего такого невозможного.
Дим, ну вот чисто психологически, ну, все-таки Гитлер был человеком, который... Ну, он же был диктатор, это же был такой очень самодостаточный человек. Если он на кого-то считал возможным в чем-то опереться, он должен был понимать эту личность досконально.
Хорошо, Лен, тогда я вам...
Но
я...
Сталина он не понимал.
Но я вам возражу тогда, так сказать, другим эпизодом, да, который здесь уже, видимо, источник вполне надежный. Это дневники Геббельса. Они правильные? Они... Нет, ненадежные? Вы тоже считаете его фальсификацией?
Ну, если это первое английское или американское издание, то может быть.
Хорошо. Тем не менее, в дневниках Геббельса от 4 марта 1945 года, да, то есть когда уже положение нацистской Германии Гитлера было безнадежным, есть такая запись. Геббельс там отмечает стремление Гитлера договориться с Москвой. То есть уже не с Западом, а с Москвой. И вот такая запись, я ее цитирую. «Фюрер прав, говоря, что Сталину легче всего совершить крутой поворот, поскольку ему не надо принимать во внимание общественное мнение. В последние дни Гитлер, это опять же цитата, да, в кавычках то, что пишет Геббельс, ощутил еще большую близость к Сталину, высоко оценив его как гениального человека, заслуживающего безграничного уважения». Сравнивая себя со Сталиным, фюрер не скрывал чувства восхищения, многократно повторяя, что присущие им обоим величие и непоколебимость не знают своей сущности, ни шатаний, ни уступчивости, характерных для буржуазных политиков.
Но в этот период у этих ребят начало
Я
вообще
понятно,
сносить
Я понятно, что
крышу.
Они уже были готовы на все что угодно.
И Гитлер вообще в этот же период писал о немецком народе, что он должен погибнуть, потому что он не оправдал
он
не, его.
Недостоин.
Так
да.
Что тут, знаете, это уже чисто эмоциональные всплески. Потом Геббельс был пропагандистом до мозга костей. В какой ситуации он это писал? Для чего? В дневник себе? Это не его стиль. В дневник он писал совсем другим языком.
Но
это какие-то, опять же, штучки, которые связаны с сепаратными переговорами.
И все-таки вот на протяжении войны зафиксированы какие-то высказывания Гитлера относительно Сталина, которые, на ваш взгляд...
Относительно его полководческих
вот.
Каких-то...
Да. Вот, вы знаете,
заслуживают
доверия. Я даже хотела или вас спросить, или, может быть, наших слушателей, потому что мне самое безумно интересно. Я не нашла ни одного высказывания Гитлера о Сталине как полководце, как главнокомандующем, стратеге. Стеги, тактики. Может быть, кто-нибудь...
Но какие-то высказывания только вот как о личности, вот типа того,
да.
Что... Да?
То есть он ни разу не оценивает его с этой точки зрения.
Но согласитесь, вот истинна эта цитата или нет, но в случае у меня такое ощущение от всей литературы военной, да, вот от воспоминаний такого рода, что Гитлер, тем не менее, относился к Сталину, во всяком случае, ценил его, скажем так, да, выше, чем всех западных политиков.
Да, после
чем
Мюнхена,
Черчилля,
безусловно.
Чем Рузвельта,
конечно.
И так далее.
Даже... С Рузвельтом здесь сложнее.
Сложнее, да?
Да, с Рузвельтом сложнее. Это был второй, наверное, политик, которого Гитлер не понимал. Но у него как-то не хватило времени
но
в нем
Сталин,
разобраться.
Он понимал?
Ну, я считаю, нет. Что нет.
А я считаю, что да.
Нет, он считал его не, для себя непрозрачной личностью. Как раз именно как азиата. Который абсолютно неадекватен вообще здравому смыслу с точки зрения Гитлера. Который может повести себя абсолютно непредсказуемо. Он, кстати, считал, что некоторые решения Сталина как раз продиктованы вот этой азиатской непредсказуемостью, вот этой алогичностью.
Например, какие решения?
К сожалению, не было примеров.
Потому что все взаимоотношения...
Но это все довоенная
да,
история.
Сталина и Гитлера строились достаточно логично. Пакт Молотова-Риббентропа, нападение на Польшу, Польшу поделили, все хорошо.
И все время договаривались.
Все время договаривались.
Нет, он имел в виду некоторые решения внутренние.
Более того, договаривались еще и на более раннем этапе, ну, да, да, когда, нет, когда нет. обучали немцев в Советском
он
Союзе.
Он имел в виду некоторые решения внутри страны по отношению вот к своим соратникам, некоторым процессам. Вот Гитлер совершенно не понимал, что творится у нас внутри.
Ну да, если Гитлер отправил Рема в мир иной, то, конечно, ему трудно было понять, почему...
Это не Гитлер
почему...
сделал, это сделал генералитет. А Гитлер рвал металл и вообще на себя посыпал голову пеплом.
Кстати, ответьте вот на вопрос нашей
слушательницы. А давайте я последние цитаты сейчас закончу. Опять же, вот источник такой, вот, ну, доверяю я ему, в общем-то, это Рудольф Гесс, который сидел в Шпандау.
Что-то
он не то чтобы привирал, конечно, бывало у него там всякое, он
ну, любой мемуарист но всегда вот, округляет.
Понимаете, это, как-то я Гессу в этом плане доверяю. Вот он пишет, в 70-е годы, он описывает вот это трусливое такое довольно поведение Гитлера, нервное поведение, вот накануне приезда Риббентропа. И вот такая цитатка. «Два клина», 70-е годы пишет. Два клина перед тем, как вышибить друг друга, собирались духом. Однако, как стало ясно после поражения, фюрер единственный в полной мере ощущал тогда, в 39-м, демоническую силу восточного деспота, которую все мы недооценили, и в конце концов оказался прав.
Ну что ж.
Вот такое ощущение зама.
Давайте я вам два вопроса, которые меня заинтересовали, из тех, которые пришли по интернету. От Александра Ситкова или Ситкова из Екатеринбурга, электронщика. Концлагеря – это изобретение Сталина, а Гитлер подхватил? Знак вопроса.
Это изобретение доброй старой Британии.
Британии?
Конечно.
То есть оба подхватили?
Ну, у нас еще Ленин в 18-м году, слон, словецкий лагерь, особого назначения, первый советский концлагерь.
Правда, британская, старая британская демократия, все это держало в определенных рамках. Ну, а тоталитарные режимы, конечно, ну, все уже все довели уже до какого-то...
И вот из Москвы от Антона Гагина, дизайнера, он приводит, не берусь подтверждать или опровергать, но поверим в данном случае слушателю, он приводит цитату Троцкого. Без Сталина не было бы Гитлера, не было бы и гестапо. И вопрос его, как вы думаете, мог ли Сталин, как большой любитель многоходовой интриги, сознательно помогать Гитлеру? Ну, здесь, в общем, он действительно сознательно помогал Гитлеру на определенном этапе.
Вы знаете, вот такие цитаты, они больше мне говорят о личности Троцкого и о его состоянии его духа в определенное время, чем, простите, о предмете.
Ну, тем не менее, я понятно, что Троцкий не испытывал большой любви к Иосифу Виссарионовичу.
Я думаю, что Троцкий не просто, он скрежетал зубами, у него начинался нервный тик от ненависти.
Ну, понятно. Ну,
был за что.
Да, ведь да, он мог стать великим восточным деспотом, однако не состоялась подобная затея.
Но, Троцкого тем не менее, данные. Надо сказать, что во многих работах Троцкого 30-х годов, и у него очень много там оценок, кстати говоря, вот, взаимоотношений Советского Союза и нацистской Германии. А там, ну, на мой взгляд, вот в анализе самих этих взаимоотношений и вообще вот всей ситуации геополитической в Европе второй половины 30-х годов, там довольно много вполне, ну, на мой взгляд, разумных оценок, ну, интересных, во всяком случае, заслуживающих внимания, без такой окраски личной неприязни, личного отношения к Сталину.
Тем не менее, вот этот вопрос взаимоотношения двух этих личностей, я считаю, он где-то в начале еще разработки. Он всерьез-то, в общем-то, никем не рассматривался. А, наверное, информация есть. И, может быть, кого-то из наших слушателей бывает иногда.
Информация?
Встречаются люди, да, которые обладают любопытной информацией.
Знаете, из передачи в передачу, я уже не знаю, какой раз, нам задают один и тот же вопрос, и мы постоянно на него отвечаем одно и то же, но все равно его задают. Это, кстати, говоря, взаимоотношения Гитлера и Сталина. Была ли попытка со стороны Сталина заключить сепаратный мир с Гитлером? То есть это вот то, что описано, в частности, Карповым, да? Вот этот вот эпизод 41-го года, некоего письма через болгарского посла, который Сталин отправил Гитлеру. То есть фактически такой Брестский мир 2.
Да, единственный человек, вариант. Который...
Но никаких документов, насколько я понимаю, нет, поэтому можно только догадываться, нет, было или не было.
Единственный, кто мог бы ответить на этот вопрос с привлечением своих доводов и прочего, это сам Владимир Васильевич Карпов.
Но он уже... Ну, я думаю, судя по всему, что он тоже пользовался некими непроверенными данными. Если я не ошибаюсь, это, по-моему, чуть ли не возникло где-то в примерный период в районе 20-го съезда.
Когда... Ну, это вопрос скорее к нему.
Да. Ну, вопрос мы уже задать, наверное, не сможем. Так... не вижу никакой психотипической разницы между Гитлером и Сталином, пишет нам Елена.
Ну и не надо.
Да, на этой оптимистической
ноте, да?
Да, я думаю, перейдем ко второй части нашей программы.
Но для этого мы сейчас будем, наверное,
дозваниваться.
Сейчас я все-таки два слова Елене отвечу, тезке своей. Елена, если бы вы... на 100% были бы уверены, что вы все знаете о психофизической стороне Сталина и Гитлера, то тогда вы могли бы говорить, видите вы какую-то разницу или нет. А обе эти личности на данный момент, вот поверьте, я очень много этим занималась, они еще очень закрытые. Слишком много нужно документов опубликовать, чтобы всерьез что-то сравнивать.
Вот понимаете, когда сумасшедший дом, то сумасшедший дом уже. Войска СС формировались не из там армян, а формировались из евреев.
Это вот что? Так
вот. Это пишут нам вот такого рода.
Войска СС из евреев? Но не вот, было войска вот так, СС вот ни такой, одного еврея.
Вот такой сумасшедший дом.
Да это даже и не сумасшедший дом, это глупо.
Ну, это глупо. Ну что ж,
глупо. Мы дозвонились до Артема Захаровича.
Хорошо, мы теперь переходим ко второй части нашей программы. Лена, если хотите, вы оставайтесь, надевайте наушники.
Алло.
Артем Захарович.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Это Захаров Дмитрий вас беспокоит.
Да.
И Виталий Дымарский. И еще здесь с нами...
Вы знаете, очень плохо слышно.
И еще здесь с нами Елена Сьянова.
А?
Артем Захарович,
да.
Сначала, во-первых, несколько слов вы послушайте, мы правильно все сказали или нет, мы скажем о вас.
Так.
Артем Захарович Анфиногенов, замечательный писатель, летчик-фронтовик, автор книг, нескольких книг, многих книг, посвященных Великой Отечественной войне, «Земная вахта», «Космики», «А внизу была земля», «Мгновение вечность», «Таран». Правильно все называется?
Да, все правильно.
И сейчас, по нашим сведениям агентурным, вы написали новый роман.
Да, это правда.
«Юго-Запад, 42-й, фронтовая трагедия».
Да, «Юго-Запад, 42-й,
да,
фронтовая трагедия».
Вы не могли бы рассказать, Артем Захарович, о чем этот роман и как и почему вы его написали?
Да. Ну, в коротких словах. Значит, дело в том, что я работал над этим романом 7 лет, потому что литературы о нем почти не осталось, об этом периоде, который я посвятил свой труд, и мне удалось попасть в архив президента. Дело в том, что речь идет о событиях 42-го года, когда в майском приказе 1942 года министр обороны Сталин поставил перед Красной Армией задачу сделать 1942 год годом полного уничтожения немецко-фашистских захватчиков и полностью освободить нашу родину от фашистов. В 1942 году в мае месяце такая была поставлена перед Красной Армией задача. Командующий юго-западным направлением маршал Тимошенко. Вот начальник штаба этого тоже юго-западного Баграмян, член военного совета Хрущев. Они решили, значит, отозваться на приказ наркома обороны Сталина тем, чтобы взять освободить город Харьков, не обладая для этого никакими данными физическими, фактическими, и главным образом и не отвечая этой акции главной потребностью, которая в это время у нашей армии заключалась в том, чтобы сохранить некоторое равновесие после трагических событий 41-го года. Мы не готовы были для того, чтобы эту операцию под Харьковом начинать и проводить. Однако, исполненные ревностного желания перед Верховным Главнокомандующим, вот руководители юго-западного направления во главе с Тимошенко эту операцию начали. Собственно, и она закончилась оглушительным провалом под Изюм-Барвенково, очень тяжелым поражением. И, собственно говоря, с этого момента и нужно считать начало Сталинградской битвы, потому что после провала под Изюм-Барвенково немцы ринулись,
встречая
почти сопротивление на Воронеж и Сталинград. И добились, разумеется, на этом направлении очень внушительного и грозного результата.
Там сколько? Вот. Пять армий было?
Алло?
Пять армий было уничтожено?
Не понял.
Там пять армий было уничтожено?
Что-что?
Пять армий, говорю, было уничтожено, да? Сколько армий было уничтожено советских?
Сколько было что?
Уничтожено советских армий немцами.
Нет, дело в том, что, значит, с нашей стороны на этом направлении действовало четыре армии. Но немцы смогли воспользоваться по хорошо подготовленным фланговым танковым ударом, который, значит, и решили вот под Изюм-Барвенково успех этой операции. Фланг не был обеспечен, не был прикрыт, и вот фланговое вторжение танков на Изюм-Барвенково привели к очень глубокой к окружению наших войск и огромным техническим и людским потерям.
Артем Захарович, да. А вы описываете войну в воздухе или вообще? Алло? Артем Захарович, вы описываете войну в воздухе или и на земле
я
тоже?
Я описываю эту войну и главным образом все-таки, да, и речь идет об авиации тоже, но все-таки основной анализ, которым я был занят, это состояние штабов и руководства. Понимаете?
Артем Захарович, еще такой вопрос.
Да?
Каково соотношение в вашей новой книге вымысла и документального?
Да, ну, должен сказать так, что, знаете, как у Толстого, у меня есть и, значит, реальные действующие лица, которые принимали участие, я назвал Тимошенко, Баграмяна, Хрущева. Вот. А и есть вымышленные персонажи, которые являются сквозными, так сказать, героями этого всего, значит, моего романного сочинения. Примерно, ну, я так должен сказать, что 50 на 50. Но основа документальная.
Сами события.
А?
Сами события,
да?
Да.
Артем,
основа повествования документальная, сами события не придуманы. Это анализ и изображение посильное тех событий, которые имели место, вот начиная с 12 мая 42 года и, значит, кончая июлем месяцем.
Артем Захарович. Это Захаров Дмитрий вас спрашивает. А вот вы говорите, что у вас значительная часть романа посвящена деятельности штабов и военачальников. Ну и как, с вашей точки зрения, они работали?
Что?
Вот вы говорите, что значительная часть романа посвящена деятельности штабов и,
да,
и командиров.
Да.
Вот как вы оцениваете их работу, их деятельность?
Ну, вы знаете, что, значит, в достаточной мере критически.
Вот Тимошенко, Хрущев,
да,
тот же
самый. Да. Я, ну, что значит критически? Я анализирую документы, которые находятся в моем распоряжении, в том числе, между прочим, и письма личные, которые опубликованы в прессе самого Тимошенко своей родне, сыну. В частности, он пишет, значит, письма документальные, подлинные письма его, которые он из 41-го и 42-го года, которые характеризуют моральный, так сказать, облик и интеллектуальные способности и возможности маршала Тимошенко.
И каковы были эти способности? Каковы были эти способности?
Ну, знаете, как, значит, я таких категорических оценок, значит, там не формулирую, но ясно совершенно по всему характеру действий, которые он предпринимал и вынужден был предпринимать, и должен был предпринимать. В 41-м году ведь он попал на юго-западное направление после того, как был провален Западный фронт, которым он командовал. Так что его, собственно, значит, такие стратегические способности, они были весьма-весьма ограничены, что, в общем, подтверждается огромным количеством событий и фактов, в которых он принимал участие.
Артем Захарович, а можно было избежать вот этой трагедии?
Алло?
Артем Захарович, а можно было этой трагедии избежать?
Можно ли это было избежать? Вы знаете как? Я на этот вопрос отвечаю. Дело в том, что оперативное руководство юго-западного направления, как и других направлений, в 41-м и 42-м годах было чрезвычайно ослаблено теми потерями чудовищными, которые мы понесли в 37-м году. Вот те потери талантливых, даровитых, бесспорно преданных делу советской власти полководцев, их отсутствие самым трагическим образом сказывалось и на других направлениях, и особенно ярко и полно этот недостаток кадров высокого ранга сказался вот в этой Изюм-Барвенковской операции.
Артем Захарович, вопрос наша дама хочет вам задать, Елена Сьянова.
Вопрос писателя. Артем Захарович, скажите, выдуманные герои у вас в каком звании?
Выдуманные, ну, не выдуманные, но персонажи у меня такие. Понимаете, у меня там, значит, главный персонаж, который полковник Шестерин, он в звании подполковника начинает, значит, свою деятельность. Нет, даже он начинает в должности лейтенанта в Испании. Это молодой летчик, который среди других добровольцев был в 36-37 годах в Испании. Там получил первый боевой опыт во главе с другим, значит, известным авиационным начальником Павлом Васильевичем Рычаговым. Он был летчиком его эскадрильи. Вот это Шестерин, начиная с лейтенанта, кончает участие в боевых действиях в должности командира дивизии.
А скажите, его отношение с годами, его отношение к руководству Красной Армии как-то трансформируется, меняется?
Вы знаете, что в очень сдержанном виде он внутренне с некоторыми акциями и решениями, которые принимает стоящий над ним начальство, внутренне не согласен. Но так как он командир...
Офицер?
Офицер, он выполняет этот приказ, который ему предписан, понимая внутреннее его или неграмотность, или несостоятельность, или не своевременность, или давая ему оценку.
То есть
это
вы...
происходит все, так сказать, не демонстративно, а в духе внутренней оценки происходящего.
То есть в какой-то степени в этот образ вы вложили себя?
Что вы?
В этот образ, через этот образ вы немного говорите и о себе.
Да, ну естественно.
Понятно, спасибо.
Каждый писатель вкладывает в своих персонажей частицу собственной биографии и собственной судьбы, и собственного отношения, так и в этом случае, конечно.
Артем Захарович, мы уже заканчиваем. Два последних вопроса. Первый такой чисто технический. Вышла ли уже эта книжка?
А?
Вышла ли уже книга?
Нет, к сожалению великому и к моему огорчению, эта книга до сих пор уже третий год находится в издательстве «Терра», и никакого движения в сторону выхода, значит, она не приобретает пока.
Значит, надо в другое издательство отнести.
Туманные обещания, но они третий год. Как со мной заключен договор, движение в рукопись не имеют.
И последний вопрос, очень коротко, мало времени. Как вы вообще считаете, много ли еще белых пятен в истории войны?
Да. Вы знаете, дело не в том, что много белых пятен, а дело в том, что много событий войны недостаточно глубоко проанализированы и освещены. Понимаете, у нас в основном все-таки складывается, как бы так сказать, победная интонация в этих самых наших книгах о войне, а та горечь потерь, несчастий, которые претерпевали мы для того, чтобы добыть эту победу, она имеет пока недостаточно ясный и глубокий, соответствующий трагедии рассказ.
Спасибо. Понимаете? Вам большое.
Да, а?
Спасибо большое. Спасибо. И да. Успеха, и мы надеемся, что книжка все-таки выйдет.
Спасибо. До свидания.
Спасибо. На этом мы заканчиваем нашу программу, очередную программу из цикла «Цена победы». Спасибо Елене Сьяновой за участие.
Спасибо.
В нашей программе. И до встречи через неделю.
До свидания.
«Цена победы». По понедельникам после 23 часов.
Прошлое яснее, яснее, яснее.